Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начинается с важной темы. Сейчас август, и совсем скоро дети пойдут в школу. И сегодня про школу мы будем говорить с Катериной Сергеевной Сириковой, учительницей младших классов. Здравствуй.
Здравствуйте. Очень приятно. Очень волнительно.
Катерина Сергеевна.
Да.
Привыкайте, пожалуйста, что я вас буду так называть. Хорошо. Можно вопрос?
Можно.
Так, Кать, как долго ты работаешь в школе?
Ох, в школе. Ой, подождите, я еще не считала. Ну, достаточно много. Так, в школе, если брать не только школу, то есть я начинала с детского сада, ну, уже лет 8-9, в 9-м году.
То есть приличный уже такой педагогический стаж.
Хороший стаж, да.
Вот. А почему именно младший класс?
Начинала я, еще раз повторюсь, я начинала с садика, подготовительная старшая группа. Потом мне было предложено перейти постарше, взять первый класс и продолжить с ребятами их путь до четвертого класса. Ну, так все и получилось. С ними вместе перешли в первый класс подготовительной группы. То есть мы готовились к первому классу и перешли в первый. И так до четвертого все вместе провели эти чудесные 5 лет, так скажем. Школьные 4, плюс еще садик. И вот мы так весело провели время.
Ну, вот ты упомянула про подготовишку. И сейчас есть, ну, скажем так, два мнения. Какие-то родители очень много уделяют внимания тому, чтобы подготовить ребенка к первому классу, и, в принципе, в школу ребенок уже приходит и учится, и умеет и читать, и писать, и ему не особо-то интересно. И есть родители, которые вообще не готовят детей к школе, и, то есть...
Мы сталкиваемся, учителя сталкиваются с этим, что есть детки, которые приходят конкретно готовы, им в первом классе поначалу неинтересно, потом уже, когда программа начинается конкретно первого класса, ну, какие-то более усложненные задания даются, да, уже им посложнее становится. А так вот начало первого класса, там, конечно, им скучно. Есть ребята, которые абсолютно не готовы, то есть не читать, не считать не умеют. Это проблема, проблема учителей, что мы сталкиваемся вот с таким вот нынешним таким вот моментом. Я за то, чтобы дети ходили в садики. То есть это общение, да, между друг другом, и готовились к началу, к поступлению в школы. Почему? Потому что, ну, и не просто они готовились, да, к школе, к первому классу, что-то там сложное проходили, нет. Мы за то, чтобы ребята, у них была разработана мелкая моторика, чтобы они умели читать слогами, то есть слоговое чтение было у них приблизительно, да, так скажем, и счет.
Ну, то есть и хотя бы какая-то элементарная
чисел.
База.
Да, все, этого достаточно, потому что сейчас садик на себя берет очень много обязанностей, но их тоже винить в этом нельзя, потому что все идет откуда? Сверху, с Министерства образования. Поэтому работать нужно, но не заходить за пределы. То есть приходят дети и говорят: я умею уже писать. То есть мы, учителя, опять же сталкиваемся с тем, что нужно переучивать писать, потому что неправильно учат ни цифры писать, ни буквы писать, абсолютно неправильно. То есть вы научите детей просто элементарно рвать бумагу, мы не умеем этого в первом классе делать, держать ножницы, мы носим ножницы так, чтобы заколоть соседа, это убийство просто. Я страшно ругаюсь насчет этого. То есть дети не умеют раскрашивать, не умеют лепить, не умеют держать ножницы, рвать бумагу элементарно просто. Вот мы сталкиваемся с этим. То есть почему мелкая моторика должна работать в детском саду? Дети таким образом в первом классе, то есть они разрабатывают руку. Правильно держать после ручку, карандаш, да, твердость, поставка, нажатие. То есть это все важно. То есть, а сейчас в садиках чаще всего учат уже писать буквы. То есть мы должны понимать, что они должны печатать их сначала. А уже учиться мы будем писать их в первом классе. То есть там конкретно дана методика, разработка, да, как правильно дети должны работать в тетрадях, как правильно писать буквы. Мы начинаем с крючков, с петелек, со всех вот этих вот кривых, косых, рябых и так далее. То есть чтобы дети правильно умели писать. А они уже приходят. Вот такая буква А, вот такая буква В, и все это неправильно. А потом родители возмущаются, что как это так? Потому что вы изначально уже начали неправильно это работать.
То есть переучить, конечно,
сложно,
сложнее, чем научить.
Конечно, конечно. То ли мы берем подготовленного, но еще не готовому к, и работаем уже спокойно со всеми ребятами, а приходят уже поломные, так скажем, грубо говоря.
Ну, да? У нас наше сейчас Министерство образования хочет вообще принять такой закон, что можно детей отправлять уже в школу с 5,5 лет. Как ты думаешь, это не рановато ли?
Я против того, чтобы лишать ребенка детства. Это раз. Ну, есть ребята, которые готовы, да, психика, но это очень мало детей, да, то есть они все вот приходят. У меня были такие случаи, что не все ребята одного возраста, да, и видно это в классе, когда ты работаешь, и ребенок, да, тот уже, который вот в первом классе 7 лет, все, то есть он уже готов, он усидчив, он понимает свою задачу, то есть учитель направляет, и ребенок принимает и трудится. Он сидит, он работает, он участвует в уроке. Те ребята, которые младше по возрасту, я не говорю про всех, есть разные ребятки, есть, которые уже, ну, может быть, что-то вот физиологическое, они уже готовы, да, но много тех, кто не готов. И он сидит, играет. То есть в садике дается время 20-25 минут на занятие. Все. После этого ребенок отключается. Не сам ребенок, это физиологически. То есть 25 минут ребенок поработал, и организм как выключается на режим, становится, да, автозагрузки, чтобы организм не страдал. А в первом классе у нас 40-45 минут урок длится. Да, какой труд, сколько времени. Да, у нас разнообразная работа, там и физминутки, и какие-то задания, которые не дают долго сидеть, да, на одной кропотливой работе. То есть разнообразные уроки у нас. А ребята, те, которые по возрасту чуть младше, они начинают в это время уставать быстро. То есть все, вот 25 минут прошло, он выключился. Просто сам выключился. У меня были такие случаи, что вот мы работаем, а ребенок работал, потом раз, и все, и его нет. Просто на уроке его нет, потому что он устал, его организм дает, ну как не сбой, а просто вот выключился, все, я устал, я хочу сейчас перезагрузиться, я хочу отдохнуть, чтобы не было вот таких вот моментов, чтобы ребенок пострадал, да, мозг отключается. И все, потом, конечно, время проходит, и все, он снова включается в работу. Ну, так мы-то уже закончили ту работу, которая у нас была на данный урок готова, ну, разработана, да, допустим, мы прошли уже, а он только включился и готов работать, все. Ну, это сложно. Ну, опять же, я повторю, что не все ребята. Есть кто и в свои 6 лет готов и может, есть кто и в 7 лет не готов и не может, ну, все мы разные, все мы разные.
Ну и дети, соответственно, конечно,
естественно,
тоже разные.
Конечно. Ну, мы о детях и говорим.
Да.
То есть не о взрослых, а о ребятах, конечно. И таких детей жалко. То есть ты видишь, ты понимаешь, ну, у тебя программа, ты не имеешь права выбиваться, да, ты должен пройти эту программу со всеми вместе, а видя, как ребенок страдает, ему тяжело, и он устал, ну, вот как-то так вот. Да, конечно, мы вот на своих уроках стараемся, ну, я говорю за себя, за свою школу, да, что мы стараемся, конечно, разнообразно проводить уроки, какие-то там игровые моменты. Но это в любой школе, в любых классах должно быть. Ну вот мы работаем таким образом, чтобы всем ребятам было интересно, чтобы все были активны и участвовали в уроке одновременно.
Ну, мне кажется, сейчас у многих детей еще проблема с социализацией.
Угу.
В плане того, что, конечно же, зависимость от гаджетов никто не отменял.
Да, потому это обычное
лишнее
время.
Да. Увидеть ребенка без телефона сейчас, я скажу, такая достаточно редкая вещь. Вот. Как справляетесь?
Как мы справляемся? Ну, изначально, это как учитель себя поведет. Воспитатель, учитель, как они себя поведут. Начиная со садика, да, с подготовительной группы, когда мне набрали ребят. И так получается, что собрание родительское уже прошло, и все моменты мы обсудили, а кто-то из родителей не успел. Ну, видимо, где-то отдыхали, где-то были в отъезде, и тут спустя какое-то время приходит папочка и ребенок. Ну, это такой случай смешной жизни, который меня сначала напугал, а потом я такая, ну, замечательный ребенок, классно, что он есть. Они пришли с папой, и ребенок сидит, он весь, ну, такой интересный, он сидит, жует жвачку, у него что-то в руке, что-то в кармане, он это все это показывает. А знаете, что у меня есть? Что? Ну, я же воспитатель. Да, что у тебя есть? У меня есть телефон. И у меня глаза выпадают. А ты знаешь, в садике нельзя пользоваться телефонами, они же отвлекают. Мы будем заниматься, тебе нужно будет общаться с ребятами.
Там не работает.
Ну ладно, раз он не работает, пусть он лежит дома. Все отлично. Ну, я запрещаю носить телефоны. Мы с родителями это на родительских собраниях обсуждаем. То есть никаких отвлекающих, чтобы у нас этого не было. Потому что вы и так проводите достаточно много времени в телефонах, дети, родители, да, дети чаще. Поэтому мы обсуждаем эти вопросы сразу же, и родители слышат, слушают, прислушиваются, и, конечно, ребятам не дают. Но так как я работаю в контрактных классах, конечно, дети находятся с утра и до вечера в школе, поэтому тут вопросов не возникает. Ребята, которые учатся в государственных школах, там, конечно, то есть каждый родитель будет волноваться и переживать, что уроки закончились, ребенок должен отправляться либо на кружки какие-то, либо добраться до дома, и, конечно, мамы и папы будут волноваться за то, как ребенок доберется до места Б. Поэтому как бы тоже вот как сейчас нынешнее время запрещать, ну, может быть, тогда уже покупать кирпичи, как мы раньше пользовались кнопочными телефонами, может быть, вот таким вот образом.
Ну, просто чтобы был телефон,
да,
позвонить
для, и сообщить, для связи, например. Для связи, да.
Ну, раз уж мы заговорили о телефонах, не могу не спросить о родительском чате. Я знаю, что это большая-большая проблема, потому что, опять же, существует два типа родителей. Те, которые по каждому вопросу в любое время дня и ночи пишут что-то в родительский чат. И есть родители, которые категорически против. Вот их раздражают и уведомления, и какие-то, может быть, глупые вопросы и все прочее. Со стороны педагога, как ты относишься к родительским чатам?
Первый мой родительский чат, он был открытый. Мы обсуждали что-то с родителями, но там было все достаточно лояльно, не было таких, кто писал среди ночи, таких не было. Я как-то с таким не сталкивалась. Сейчас у меня родительский чат закрыт, пишу информацию только я, но я пишу только информацию касаемо учебы, каких-то моментов. Если что-то нужно обсудить индивидуально, то я пишу уже лично или звоню, приглашаю к себе на беседу, и мы обсуждаем что-то с родителями. Конечно, у них есть своя группа, кто-то приходит рассказывать, что у них там происходит. Но это бывают такие моменты, когда кому-то что-то не нравится, они начинают там... Ну, опять же, не все это поддерживают. Ну, из класса, может быть, человек 5-4 там что-то и обсуждают. Но, конечно, мы учителя... Ну, я вот против вот этих чатов, потому что давайте соберемся так, обсудим все это так, потому что очень много родителей, они за кадром могут сказать много, а придя на индивидуальную беседу, уже как бы... Они не говорят того, чего они пишут здесь. Но у меня чат закрыт. Что они обсуждают в своих чатах, это меня уже не касается, это лично их. То, что вы создали, это ваше. Я пишу то, что касаемо учебы, детей и так далее. Если нужно, я приглашаю. Так?
Ну и раз уж мы про родителей, опять же, такой вопрос. Вообще частенько бывает так, что родитель, например, мешает учебному процессу.
Бывает. Бывает такое. Бывает. Это ужасно выбивает из работы, из рабочего ритма, потому что ты зациклив... Ну, вот родители, честно, я их не понимаю. Я тоже мама. У меня тоже есть ребенок, он тоже ходит в школу. Но так как я работаю в сфере образования, да, я прекрасно понимаю учителей, я не напрягаю. Мы ходили в детский сад с сыном, и когда мы уже покидали это учреждение, мне сказали, как здорово, что есть такие мамочки, как вы. То есть я не конфликтная. Да, если какие-то вопросы возникают, то я уже лично подхожу, ну, без конфликта. Ну, вы можете прийти, поговорить просто, спокойно. А они, понимаете, иногда бывают такие родители, приходят сразу дверь с ноги, что тут происходит, это что такое? Ну, показывают себя не с очень хорошей стороны. А когда уже садитесь, а ты уже включаешь, так скажем, психолога, ты успокаиваешь, задаешь вопросы, что случилось, что произошло, и человек понимает, что тут зачем пылить, он так, ладно, хорошо. Но если не работает, то мы приглашаем на помощь администрацию, уже зауч, и потом, если вдруг не успокаиваются, то, значит, уже работаем с директором, и там уже, конечно, успокаиваем всех и решаем какие-то вопросы, если таковые есть, и насущные ли они на сегодняшний день или нет.
Вот а вообще вот. Чувствуешь, когда, например, с ребенком родитель занимается?
Конечно.
И когда нет?
О, это вообще, знаете, это как чувствуется хорошо. И я так радуюсь, когда родители прилагают какие-то допустим, они не садятся конкретно и не работают, да, математика, русский, чтение, кыргызский, английский, а просто где-то детям подсказывают, помогают, участвуют в жизни детей. Я в прошлом году проводила, ну, у нас была тематика родительского собрания, что-то там про толерантность мы разговаривали, и я проводила собрание, и до этого я сняла детей на камеру, и потом это показала родителям, и вопрос задала, чего вам не хватает от ваших родителей, или что бы вы хотели, чтобы ваши родители, участвовали бы, как бы они участвовали в вашей жизни, так, принимали участие в вашей жизни у ребят. И они все, вот кого бы мы ни спрашивали, кому бы мы ни задавали вопрос, все дети говорят, я хочу проводить побольше с мамой, с папой время, чтобы он или она помогала мне с домашним заданием. Это то же самое литература, что просто посидеть, почитать маме. Пусть мама поучаствует в пересказе, позадает вопросы или просто обсудит тематику этого произведения, да, какой там был вопрос, что тебя зацепило, какие главные герои, что вот эта вот собачка, что это кошечка. Да,
то
просто,
есть обычная человеческая беседа.
То есть детям не хватает в данное время родительского внимания. Провести время, сходить в магазин. Они так и говорят, я хотел бы чаще с мамой ходить в магазин, а я бы хотела почаще с ней делать уроки, чтобы она мне помогала. Многие ребята справляются самостоятельно с заданиями, но есть моменты, где им нужно помочь, просто поддержать. Не все родители участвуют в этом. Кто-то, есть такие родители, кто прям яро топят, что мы хотим отличника. Но это страшно, когда родители требуют от своего ребенка невозможного. Если ты не стал отличником в свое время, зачем заставлять своего ребенка быть отличником? Пусть он будет таким, какой он есть. Он индивидуальность, он личность. Он тот, кто он должен быть. И он сам из себя сделает, просто поддерживая его. А многие ребята приходят, там, передают разговоры родителей. Мы учителя и воспитатели, мы все знаем, что творится дома, где сейф, где деньги лежат, где что. Мы все это знаем. Но мы беседуем, конечно, с ребятами и говорим о том, что давай этот секрет останется между нами и никому об этом не рассказывай больше, потому что опасно. Ну а так, конечно, мы видим, я лично вижу, когда родители с ребятами работают. Это колоссальный труд и с родительской стороны. Это очень помогает, что ребенок сразу чувствует себя вот
нужным.
Нужным, важным, и что он может. Он тоже может. Были случаи, когда у родителей, да, вот их в семье четверо, и появляется еще новый член в семье, и родители, конечно же, новому ребенку, да, они уделяют больше времени, а те дети остаются уже как, вы же взрослые, вы же уже. Нет, так нельзя. Так нельзя. Был у меня такой случай. Я вижу, что ребенок угасает просто. Все было чудесно, ребенок работал, все прекрасно делал, а потом раз в одночасье, и все. Нет энергии. Нет настроения, нет тяги вообще ни к чему, абсолютно ни к чему. Я пригласила родителя, мы побеседовали, он говорит, да, вот у нас вот дома прибавление, и вот мы там. Я говорю, ну вы понимаете, я не вмешиваюсь в вашу жизнь, вы делаете так, как нужно, как вы чувствуете, но этого ребенка нельзя бросать, так нельзя поступать. Ей тоже, ей или ему нужно внимание. Сейчас сложный период. Каждый год у ребенка сложный период, в любом случае, потому что характер меняется, ребенок себя по-другому чувствует ежегодно, да, вот. И поддержка родителей важна и нужна всегда, везде и сейчас, в любом случае. А многие про это забывают. Кто-то работает много, у кого-то появляется ребенок еще один, да, которому нужно больше внимания. Но про тех тоже забывать нельзя ни в коем случае. Потому что это все влияет и на учебу, и вообще в целом на ребенка.
Ты занимаешься именно вот малолеточками, да?
Да.
Маленькими малышами, те, которые приходят в первый класс, и потом уже там растут, считай, на твоих глазах.
Да.
Сильно замечаешь разницу,
да,
просто за обычное,
конечно,
лето?
Да, они приходят высокие, они приходят такие все воодушевленные, потому что прошло лето. Жалко, что оно проходит, конечно, и прошло, но все равно они приходят с другим настроем, с другим настроением, они тебя рады видеть, они тебе много всего рассказывают первый месяц. Вот в учебном году сложные месяцы – это сентябрь и май.
Первый и последний.
Да, сентябрь это потому, что мы собираем, пока мы всех соберем в одну кучу, пока мы настроимся на работу, это очень много времени занимает. И май, когда мы уже устали, нам уже скоро лето, уже тепло, солнце, птички, мы хотим отдыхать, а у нас еще учеба. Вот. И, конечно, видно, в течение года мы работаем, мы мало что замечаем, вот какие-то изменения, да, что-то бывает, но это проходит в течение года, потому что мы работаем некогда. А когда они после лета приходят, они другие, они совершенно другие, они уже подросшие. Вот первый класс, конечно, они там все малявочки такие приходят, такие глазки у них, все такие малыши. Второй класс они уже приходят, это же более такие взросленькие. Это у нас сейчас третий класс впереди, мы перешли в третий класс с ребятами, и уже они, конечно, придут побольше, уже у них свои какие-то предпочтения будут рассказывать, как они провели лето.
Соскучилась?
Конечно, конечно.
Прям ждешь своих малявок?
Малявок, конечно, жду. Конечно, жду. Почему нет? Но я выпустила первый свой выпуск, да, первых своих ребят в большое плавание. Вот их я никогда не забуду. Я каждый... Не знаю, у меня мама тоже педагог, и по вечерам у нас мини-педсовет, как обычно, даже летом, в течение года, естественно. И вот я обязательно вспоминаю тех, кто был. Говорит, да боже мой, ты хочешь, скажи, ты не любишь свою работу. Ты вспоминаешь этих детей все время. Ну, потому что мы с ними много времени вместе проводим. Очень много времени мы проводим вместе, и ты видишь, как они все меняются в течение всех вот этих вот лет. И, конечно, грустно расставаться.
Чего сентябрь на нас? Наоборот, скоро увидишься.
Да, но год, вы знаете, год пролетает стремительно быстро. Если все гладко, хорошо, замечательно, если родители тебя поддерживают, да, детей поддерживают. Вообще вот дети, родители и учитель должен быть тандем. Если дети выбиваются, должны прийти на помощь родителям. Родители всегда должны быть на подхвате. Потому что учителям сложновато бывает иногда, дети иногда выбиваются. Опять же, приходим к тому, что гаджеты, родители заняты, еще что-то. Поэтому родители всегда должны быть на подхвате. Но не приходить со скандалами, а приходить именно на помощь. Чтобы дети всегда были вот в кольце заботы, понимания, и что они видят и понимают, что им помогут. И учитель поможет, и родитель поможет, чтобы не было такого. О чем это я?
Я ушла. О том, что родители должны все-таки больше времени уделять детям.
Конечно, конечно.
Не могу... Да что такое? Я что-то сегодня хриплю. Прошу прощения. Не могу не спросить о системе оценок. Сейчас существует такая практика, что, например, вместо привычных нам двоек, троек, пятерок, некоторые учителя, например, ставят солнышки, тучки. Это обычно делается в младших классах.
Да, и в первом.
Да. Потом уже, конечно, начинается вот это вот единицы, да, пятерки и все прочее. Но, опять же, существует два полярных мнения. Кто-то выступает рьяно именно за оценочную систему. Mm-hmm. Кто-то категорически против, потому что, например, можно развить в ребенке комплексы или, например, синдром отличника и всего прочего. Ты как относишься к системе оценок? Нужны оценки вообще?
Нужны. Я за оценки. Я за оценки. И сами ребята, когда они приходят в первый класс, он приходит и говорит... А что я получил? Им важно. То есть у них был детский сад, у них была старшая подготовительная группа, где им рисовали солнышки, смайлики, звездочки и так далее. Это детский сад. Придя в первый класс, дети уже требуют оценки.
То есть им это самим важно?
Им самим важно. То есть я же пришел в школу, я же уже вырос, я же не детский сад там какой-то. Я хочу знать, что я получил. Может быть, я соглашусь, что первая половина первого класса мы должны как бы детей подготовить, да, продолжить пока сентябрь-октябрь я, наверное, думаю вот эти еще продолжить смайлики, звездочки и так далее, а после уже потихонечку переходить к оценочной системе. Потому что и учителям так виднее, и дети понимают, и родители видят. Ну, допустим, изначально, как я работала, да, вот первую половину, первое полугодие первого класса мы работаем со звездочками, а потом уже я родителей и детей готовлю к тому, что у нас второй класс будет оценочный, поэтому со второй половины первого класса я уже потихонечку внедряю оценки. И родители уже видят, да, конечно, многие приходят с истериками, скандалами, что мы не... Как это? Ну... Надо подготовиться. То есть оценка это не говорит об умственных способностях ребенка. Это просто говорит о том, что нужно в следующий раз подготовиться получше.
То есть где-то просто да. что-то упустил, где-то конечно. Не дотянул, где-то... и это всегда можно исправить.
Да,
это
то есть
стимулом.
Мы не говорим об умственных способностях. Все дети, вот начиная с первого класса, ну, подготовишки, первый класс, да, они как губка. Если с ними работать, если работает учитель, если работают родители дома, то это будет просто золото, а не детки. Конечно, кому-то больше времени нужно, да? Кто-то по своему психотипу, да, ему нужно побольше времени для принятия какой-то информации, а кто-то быстрый, скорый, быстро все схватывает. Но, опять же, мы каждый индивидуален. И я думаю, что оценки, конечно, нужны. Ну, во многих школах внедряют бальную систему или как-то процентовку. Я тоже не понимаю, родители мои тоже не поняли смысл. Мы опять возвращаемся к оценкам. То есть вот эти проценты, которые выявляются, они все равно переходят в оценку. Там, допустим, с 85 по... Там, нет, не с 86.
83, по-моему, до 100.
С 86 до 100 это пятерка. Да, грубо говоря, там уже четвёрка.
Ну, либо А, вот, да. Как вот это, по-моему, в Великобритании да, принято, да. И угу. в Америке. Угу. Ну, например, в той же самой Финляндии оценок нет вообще. То есть их нет, угу. начиная с первого класса и заканчивая последним. Ну, вот у них как-то так, по-другому, да. И при этом считается, что финская система образования одна из самых универсальных и хороших. Но так как мы живем все-таки... скажем так, в постсоветском пространстве, mm-hmm. мы привыкли к оценкам, то есть к стандартной двойке или пятерке, например. Mm-hmm. И, наверное, все-таки действительно, ну, детям это важно.
Это важно.
Включается, может быть, даже какой-то соревновательный эффект.
Есть такое, конечно, они между собой. Но даже кто-то, вот я сужу по своим ребятам, других не беру в расчет, да, то есть видя своих ребят, кто-то расстраивается, но он говорит, ну, ты беседуешь с ребенком, и он говорит, все хорошо, я понял. К следующему уроку я постараюсь следующее стихотворение, допустим, выучить на положительную. И ты видишь, что ребенок правда, он тебя услышал, он тебя понял, он принял эту информацию, и правда, он к следующему уроку приходит хорошо подготовленный. Он что-то дополнительно прочитал, он что-то дополнительно узнал. Не просто я сказала там сделай, а он решил... еще что-то новое узнать, допустим, ну не про стихи, да, речь, еще что-то другое, и ты думаешь, вот, просто ты с ним поговорил, что расстраивается из-за двоек, троек тоже не стоит, просто нужно принять во внимание, что нужно будет усерднее позаниматься, более проявить внимание свое к предмету, да, любого предмета это касается.
То есть, в общем, мы за оценки.
Я за оценки, да. Пусть меня побьют палками, но я за оценки.
Кать, ну ты с такой любовью говоришь о своих учениках, что, опять же, не могу не спросить, вообще педагог должен быть другом для учеников?
Ой.
Или он должен быть именно педагогом, которого уважают, боятся?
Другом. Бывают у меня такие случаи с ребятами, что они переходят за грань. Они переступают вот этот порог, и они чувствуют тебя как своего, поэтому можно сказать, эй, ты, и ты так сразу включаешь учительницу, так сразу, так, я, во-первых, учитель, потом уже ваш друг. Вот, ну, на переменах, конечно, бывает, мы с ними дурачимся, ну, я сама по себе такая веселая. На уроках, конечно, все строго, тишина в классе, мы работаем, у нас урок. На перемене мы можем там подурачиться, посходить с ума, там вот так вот. Но в первую очередь я думаю, что учитель должен быть другом. Его нельзя бояться. Вот я сужу сама по себе, да, что я боялась своего первого учителя. Я никогда к ней не подходила. Мне было страшно, что она посмотрит на меня и скажет, что я там плохо выучила что-то. Это было страшно. Сейчас, работая с ребятами, мне хочется с ними больше дружить. И, ну, конечно, уроки уроками, то есть работа по расписанию, а в свободное время мы можем и пообниматься, мы можем что-то там пообсуждать, какие-то, кто в кого влюбился.
Ого!
А вы знаете, Катерина Сергеевна, знаете, Катерина, Катерина. Они приходят, рассказывают что-то интересненькое. Мне это интересно, мне важно, чтобы они приходили с настроением, и чтобы у нас было взаимопонимание. Я считаю, что учитель должен быть другом в первую очередь.
Так, с учителем мы выяснили. Сейчас перейдем к ученикам. Очень распространено во все времена, не только сейчас, но и раньше, буллинг. Или называется школьная травля. Да. Причем это может происходить и в младших классах, и в средних, и в старших.
Да, сейчас сталкиваются это уже и в младших классах, уже и в первом классе сталкиваются с этим. Проблема. Опять же, беседы с родителями. То есть, ну, был тоже случай с буллингом. Правда, когда находилась в классе я, у нас все было замечательно с ребятами. Это все происходило во второй половине дня, когда я уже отсутствовала. То есть, мое время определенное, я уходила по своим делам. Ребята оставались с учителем второй смены, так скажем, да? И случались такие моменты, что кто-то из детей кого-то булил. Я когда узнала об этом, я была в страшном шоке. Конечно, я сразу же оповестила родителей, мамочку. Мы вместе проработали этот момент, и прекратилось это все. Все это прекратилось.
То есть тут тоже большую роль играют именно родители, и как они преподнесут
учитель
это.
И родители, чтобы было понимание. Я говорю, опять же, не все родители. Бывает такое, что он у меня самый лучший, она у меня самая-самая. У всех наши дети, они наши самые-самые. Любого родителя возьми, самый золотой, умный, прекрасный. Но вы понимаете разницу? Ребенок дома и ребенок вне дома. Вы должны это понимать. Дома они все зайчики, они все пушиночки, они все умнички, они все... Но когда они выходят за пределы дома, они уже другие люди. Они другие люди. У них свое мнение, они могут говорить все, что они думают. Делать, как они хотят. Ну, может быть, иногда принимая что-то из дома, да, поведение родителей мы тоже берем в расчет. И поэтому мы должны разграничивать вот этот момент. Ребенок дома, ребенок вне дома. И понимать, что где-то с ним нужно побеседовать обязательно. Работа мамы и папы обязательно. И потому что некоторые родители бывают так вот, что ребенок самый лучший, и он так поступить не мог. Но ты спроси ребенка, что в этот момент он делал. Мы не будем говорить о других детях. Ты мой ребенок, и я хочу знать, что ты в этот момент делал, как ты себя вел. Почему случилось так, что кто-то допустил такое там обозвать там, или что-то плохое сделать? Что вот твоя реакция, что ты до этого делал? То есть они не разговаривают со своими детьми, они сразу приходят в школу, начинают разборки, типа этот ребенок, он плохой, выгнать его отсюда. Так нельзя. Сначала нужно побеседовать со своим ребенком, узнать у учителя, что происходит, но узнать, поговорить, не с претензией приходить и выбивать ногой дверь, а просто по-человечески поговорить. Ну, вот так вот я думаю. А буллинг, да, бывает, это страшное в наше время дело, конечно.
Да, я говорю, он бывает вообще во все времена.
Да.
Ну, считается, что дети самые жестокие существа в мире. Но на самом деле дети просто пробуют разные модели поведения.
Вот. Да, абсолютно верно.
Этого обозвал, потому что ему интересно вообще, какая реакция. Можно
будет,
ли это делать
конечно.
Или нет. То есть ребенок все проверяет.
Да, и, когда ребенок только начинает свою жизнь, да, он все пробует, все тянет в рот, да, все эти движения, все хватает, все берет. И тут такая же система. То есть он приходит, он щупает всех. Когда учитель берет первый класс, вот тогда, вот первый год первого класса самый страшный. Потому что ты не знаешь детей, дети не знают тебя, и начинается вот это вот...
Притирка.
Притирка и прощупывание почвы. На что способен учитель и на что способен ученик. Иногда ученики учителя в вдвое. Ну, грубо говоря, я грубо сказала. Но мы друг друга узнаем. И они показывают, какие они есть. И ты должен, учитель должен показать, что здесь, да, да, мы друзья, но главным являюсь я.
Авторитет этой компании.
То есть командовать тобой буду я.
Да.
Ну, как бы мы слушаем и прислушиваемся к мнению каждого ребенка, да, но тем не менее мы должны показать, что вожак стаи есть я. Да.
Чтобы они понимали. То есть это все-таки важно, чтобы тебя воспринимали не просто как друга,
да,
а как старшего наставника, наверное.
Наставника, да. Где-то так.
То есть не боялись, но уважали.
Не боялись, но уважали. Я за такое, чтобы они могли подойти. Ну, опять же, детки все разные. Кто-то подходит, не стесняясь, какие вопросы странно задают. Бывает такое.
Бывает. Я сталкивалась, это так было интересно. А на этот вопрос тебе ответит дома мама.
А, то есть даже какие-то очень...
Были такие, ну, это уже был 4-й класс, они уже там такие дяди, тети, они, конечно же, а что такое, Катя Сергеевна? И Катя Сергеевна такая под стол, такая журналом прикрылась, ребят. Мы можем что-то с вами личное обсудить, но на данный вопрос ответит мама.
Нет, ну а вы как думаете?
Вот, бывают и такие случаи, да, что вот так вот.
Но опять же, мы возвращаемся к тому, что... Работа родителя, учителя должна быть совместная. Дети наши все.
Ну, просто многие родители, например, уверены в том, что воспитывает ребенка школа.
Нет, нет. Школа, да, мы воспитываем, мы что-то прививаем, мы помогаем ребятам что-то узнать новое, да, постигнуть какие-то моменты. А воспитание вообще изначально ведется из дома. Все вот, все мы тащим откуда? Правильно, от мамы с папой. Все это несется в школу. Если не будет воспитания дома, соответственно, школа одна не справится по-любому. Мы не всемогущие. Конечно, многие утверждают, что вот я отдал ребенка, с утра до вечера он здесь, вот вы им и занимаетесь. Нет, не получится так. Да, мы проводим, но у нас, опять же, у нас... Все по расписанию. У нас свой режим. У нас каждый урок длится свое время, перемена, потом обед, кружки. Дети постоянно чем-то заняты. Да, мы их воспитываем, как вести себя в социуме, да, общаться друг с другом, со взрослыми, на уроки, на улице и так далее. А все остальное время вы проводите дома. Как-то надо понимать.
То есть, в общем, дорогие родители, хотите вы того или не хотите, но с детьми надо заниматься.
По-любому.
Ну, так как ты все-таки выросла в учительской семье.
Да.
И ребенок твой теперь растет в учительской семье. А, скажи, пожалуйста, сложно ли разграничить маму и педагога?
Ну, как разграничить? На работе я учитель, дома я мама.
То есть дома ты учителя не включаешь?
Это по части бабушки. Это моя мама. Ну, нет, бывает, у меня ребенок, я такая, он у меня воспитанный. Я ничего не могу сказать. Он у нас как понимает, принимает, сочувствует. Я сама дочка учительницы, нам тоже было сложно. Но что делать, что делать? Такая профессия, куда деваться.
Ребенок учителем случайно не хочет стать?
Нет, ни в коем случае. Он с нами, как мы работали в классах. Ребенок у моей бабушки, у моей мамы в классе был. Он нас обязательно... Мои дети даже удивлялись, мои дети. Почему он вас называет не мама, а по имени-отчеству? Ну, я же на работе. Мой ребенок не имеет права назвать меня мамой. Да, вы уйдете, у нас рабочий день закончится, я мама. Он скажет, мам. А так, конечно, на работе я тоже Екатерина Сергеевна, мама Татьяна Николаевна. Как бы вот так. Дома мы мама, бабушка. Тоже свои роли.
Ну, дома у вас действительно прям каждый вечер педсовет.
Да, обязательно. Обязательно мы обсуждаем, как прошел день, что было интересного. Ну, где-то, конечно. Ну, мы обсуждаем важные моменты, конечно, да.
Но не могу не спросить о том, что больше всего ты не любишь в своей работе.
Бумажки.
То есть все-таки это не миф, то, что 80% времени педагога уходит на проверку тетради, на какие-то бумажные
работы. Я так сочувствую учителям, которые работают в госшколах. Я им очень сочувствую, потому что там большое количество детей. Проверить тетради – это очень тяжелый труд, а учитывая, сколько детей в классах, это вообще уму непостижимо. Даже 20 тетрадей, да, когда ты проверяешь, тяжело. Математика, да, там цифры, там... Ну, опять же, ты смотришь и грамматические ошибки, но в математике они не столь важны. Русский язык сложнее, конечно, намного сложнее. Вот, каждую ошибку исправить, подчеркнуть что-то где-то, да, это сложно. Ну, это касаемо тетради, но это как бы наша работа, да. Потом бумажки, которые мы заполняем.
Отчеты, да, какие-то?
Отчеты. Ну, вот сейчас там, где я работаю, с нас сняли это. У нас теперь все в электронном виде, но это гораздо проще, удобнее, не так много бумажек, конечно, спасибо администрации, благодарю вас. Вот, а на предыдущем месте работы там, да, там бумажки, каждая четверть это отчет, не один отчет, ты заполняешь, а так как у тебя детей 20, а у учителя, у которых 50, боже мой, девочки, держитесь. Тяжело, очень тяжело. Потом в госучреждениях они же там по боле нас заполняют бумажек, поэтому тяжко.
А больше что больше тратишь, всего любишь в работе?
Что люблю? Общение с детьми. Общение с детьми. Бывают такие дни, когда все складывается так классно, уроки проходят великолепно, дети прям, ай, конфетки, золотки. Классно. Бывают, конечно, дни тяжелые, но они у всех бывают. Ну вот. Люблю детей. Общаться с ними. Ну, когда ты с ними общаешься, ты тоже напитываешься вот этой вот... Почему, говорят, учителя всегда мало, да? Мы не пьем детскую кровь. Но мы тоже, так же, как и дети, напитываемся вот этой энергетикой веселости, жизнерадостности, да? Мы тоже как берем от них что-то хорошее.
И последний вопрос. Катерина Сергеевна, как оцениваете нашу сегодняшнюю беседу?
Было волнительно, но было здорово. Спасибо вам, Марина.
Ну, а на студии «Радио Спутник Кыргызстан» была Екатерина Сергеевна Серикова, педагог младших классов, и говорили мы о том, почему важно готовить все-таки детей к школе и почему родители должны уделять детям больше времени. Спасибо большое.
Спасибо вам.